В начале 1897 года Ванееву и некоторым из его товарищей пришлось участвовать перед отправкой их в ссылку на одном частном собрании, где сошлись старые и молодые члены Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Речь идет о совещании стариков, основателей Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса Ленина, Ванеева, Крыжановского, Мартова и других, с представителями нового состава Союза борьбы, происходивших на квартирах Радченко и Мартова в Петербурге между 14 и 17 февраля, 26 февраля и 1 марта 1897 года. Когда старые члены Союза борьбы были выпущены из тюрьмы перед отправкой в сибирскую ссылку. На этих совещаниях выявились серьезные разногласия по организационным и тактическим вопросам. Якубова, которая в 1893-1895 годах входила в группу стариков, отстаивала на совещании точку зрения нарождавшегося экономизма. В то же время молодой участник Союза борьбы Горев, Гольдман, поддерживал Ленина, стариков. Об этом писал Ленин в примечании к письму в редакцию петербуржца Тахтарева, опубликованному в «Искре» номер 40, 15 мая 1903 года. Именно неточность моего деления состоит в том, что молодой, как оказалось, защищал тогда в споре старых, а один старый – молодых. Беседа велась главным образом об организации и, в частности, о том самом уставе рабочей кассы, который в окончательном своем виде напечатан в номере 9-10 листка работника, страница 46. Листок работника – не периодическое издание Союза русских социал-демократов за границей. Издавался в Женеве с 1896 по 1898 год. Вышло 10 номеров листка. В том числе с 1 по 8 под редакцией группы освобождения труда. Вследствие поворота большинства членов Союза к экономизму, группа освобождения труда отказалась от редактирования изданий Союза, и номера 9-10 листка, ноябрь 1898 года, вышел под редакцией экономистов. Между стариками, декабристами, как их звали тогда в шутку петербургские социал-демократы, и некоторыми из молодых, принимавшими впоследствии близкое участие в рабочей мысли, сразу обнаружилось резкое разногласие и разгорелась горячая полемика. Молодые защищали главные основания устава в том виде, как он напечатан. Старики говорили, что нам нужно прежде всего вовсе не это, а упрочение союза борьбы в организацию революционеров, которые должны быть соподчинены различные рабочие кассы, кружки для пропаганды среди учащейся молодежи и тому подобное. Само собой разумеется, что спорившие далеки были от мысли видеть в этом разногласии начало расхождения, считая его, наоборот, единичным и случайным. Но этот факт показывает, что возникновение и распространение экономизма шло и в России отнюдь не без борьбы со старыми социал-демократами. Это часто забывают нынешние экономисты. И если эта борьба не оставила по большей части документальных следов, то причина этого единственно та, что состав работающих кружков менялся невероятно часто. Никакая преемственность не устанавливалась, а потому и разногласия не фиксировались никакими документами. Возникновение рабочей мысли вывело экономизм на свет Божий, но тоже не сразу. Надо конкретно представить себе условия работы и кратковременность жизни массы русских кружков, а конкретно представляет себе это только тот, кто это пережил, чтобы понять, как много случайного было в успехе или неуспехе нового направления в разных городах. И как долго ни сторонники, ни противники этого нового не могли, буквально-таки не имели никакой возможности определить, действительно ли это особое направление или просто выражение неподготовленности отдельных лиц. Например, первые гектографированные номера рабочей мысли остались даже совершенно неизвестны громадному большинству социал-демократов. Если мы теперь можем ссылаться на передовицу первого ее номера, то только благодаря перепечатке ее в статье В.И. «Листок работника», номер 9-10, страница 47, который не преминул, разумеется, усердно, не по-разному усердно, расхвалить новую газету, столь резко отличавшуюся от названных нами выше газет и проектов газет. Кстати, эта похвала рабочей мысли в ноябре 1898 года, когда экономизм, особенно за границей, вполне определился, исходила от того самого В.И., который вскоре сделался одним из редакторов рабочего дела. И рабочее дело отрицало еще существование двух направлений в русской социал-демократии, как продолжает отрицать и теперь. А на передовице этой стоит остановиться. Настолько рельефно выразила она весь дух рабочей мысли и экономизма вообще. Указав на то, что руке в синем обшлаге не удержать развитие рабочего движения, передовица продолжает. Такой живучестью рабочее движение обязано тому, что рабочий сам берется, наконец, за свою судьбу, вырвав ее из рук руководителей. И этот основной тезис подробно развивается дальше. На самом деле, руководители, то есть социал-демократы, организаторы союза борьбы, были вырваны полицией из рук, можно сказать, рабочих. А дело представляется так, будто рабочие вели борьбу с этими руководителями и освободились от их иго. Что это сравнение правильно, можно видеть из следующего характерного факта. Когда после ареста декабристов среди рабочих Шлиссельбургского тракта распространилось известие, что провалу посодействовал близкий к одной из соприкасавшихся с декабристами групп провокатор Михайлов, зубной врач, то эти рабочие были так возмущены, что решили убить Михайлова. Вместо того, чтобы звать вперед к упрочению революционной организации и расширению политической деятельности, стали звать назад к одной треть юнионистской борьбе. Провозгласили, что экономическая основа движения затемняется стремлением постоянно не забывать политический идеал, что девиз рабочего движения – борьба за экономическое положение, или еще лучше – рабочие для рабочих. Объявлялось, что стачечные кассы дороже для движения, чем сотни других организаций. Сравните это относящееся к октябрю 1897 года утверждение спором декабристов с молодыми в начале 1897 года и тому подобное. Словечки в том роде, что во главу угла надо ставить не сливки рабочих, а среднего рабочего, массового рабочего, что политика всегда послушно следует за экономикой и так далее, сделались модой и приобрели неотразимое влияние на массу, привлекаемую к движению молодежи, знакомый в большинстве случаев только с обрывками марксизма в легальном его изложении. Из этой же передовицы первого номера рабочей мысли можно судить по этому, какова была теоретическая подготовленность этих ВВ русской социал-демократии, которые повторили грубое опошление экономического материализма в то самое время, когда в литературе шла война марксистов против настоящего господина ВВ, давно уже прозванного реакционных дел мастером, за такое же понимание отношений политики и экономики. Это было полным подавлением сознательности стихийностью тех социал-демократов, которые повторяли идеи господина ВВ, стихийностью тех рабочих, которые поддавались тому доводу, что копейка на рубль ближе и дороже, чем всякий социализм и всякая политика, что они должны вести борьбу, зная, что борются они не для каких-то будущих поколений, а для себя и своих детей, передавая первого номера рабочей мысли. Подобные фразы составляли всегда излюбленное оружие тех западноевропейских буржуа, которые, ненавидя социализм, сами работали вроде немецкого социал-политика Гирша над пересаживанием английского трейд-юнионизма на родную почву, говоря рабочим, что только профессиональная борьба есть именно борьба для самих себя и своих детей, а не для каких-то будущих поколений с каким-то будущим социализмом. И теперь ВВ русской социал-демократии принялись повторять эти буржуазные фразы. У немцев есть даже особое слово «Nur Gewerkschaftler», обозначающее сторонников только профессиональной борьбы. Важно отметить здесь три обстоятельства, которые нам очень пригодятся при дальнейшем разборе современных разногласий. Мы подчеркиваем современных по адресу тех, кто фарисейски пожмет плечами и скажет: «Теперь легко разносить рабочую мысль, но только это ведь архаизм». «Mutato nomine dt fabula narratur». «Под другим именем о тебе сказка сказывается», ответим мы таким современным фарисеям, полное порабощение которых идеями рабочей мысли – будет доказано ниже. Во-первых, указанное нами подавление сознательности стихийностью произошло тоже стихийным путем. Это кажется каламбуром, но это, увы, горькая правда. Оно произошло не путем открытой борьбы двух совершенно противоположных воззрений и победы одного над другим, а путем вырывания жандармами все большего и большего числа революционеров-стариков и путем все большего и большего выступления на сцену молодых ВВ русской социал-демократии. Всякий, кто не скажу, участвовал в современном русском движении, а хотя бы только нюхал его воздух, превосходно знает, что дело обстоит именно так. И если мы, тем не менее, особенно настаиваем на том, чтобы читатель вполне уяснил себе этот общеизвестный факт, если мы для наглядности, так сказать, приводим данные о рабочем деле первой формации и о споре между стариками и молодыми в начале 1897 года, то это потому, что на незнание широкой публикой или совсем юной молодежью этого факта спекулируют люди, хвастающиеся своим демократизмом. Мы вернемся еще к этому ниже. Во-вторых, уже на первом литературном проявлении экономизма мы можем наблюдать то в высшей степени своеобразное и крайне характерное для понимания всех разногласий в среде современных социал-демократов явление, что сторонники чисто рабочего движения, поклонники самой тесной, самой органической выражения рабочего дела связи с пролетарской борьбой, противники всякой нерабочей интеллигенции, хотя бы это была и социалистическая интеллигенция, вынуждены прибегать для защиты своей позиции к доводам буржуазных, только трейд-юнионистов. Это показывает нам, что рабочая мысль с самого своего начала принялась бессознательно для самой себя осуществлять программу кредо. Это показывает, чего никак не может понять рабочее дело, что всякое преклонение перед стихийностью рабочего движения, всякое умаление роли сознательного элемента, роли социал-демократии, означает тем самым совершенно независимо от того, желает ли этого умоляющий или нет, усиление влияния буржуазной идеологии на рабочих. Все, кто толкует о переоценке идеологии, письмо экономистов в номере 12 «Искры», о преувеличении роли сознательного элемента, рабочее дело номер 10 и тому подобное, воображает, что чисто рабочее движение само по себе может выработать и выработает себе самостоятельную идеологию, лишь бы только рабочие вырвали из рук руководителей свою судьбу. Но это глубокая ошибка. В дополнение к сказанному выше приведем еще следующие глубоко справедливые и важные слова Каутского, сказанные им по поводу проекта новой программы Австрийской социал-демократической партии. Neue Zeit, номер 3, страница 79. Проект комиссии, о котором говорит Каутский, принят Венским съездом в конце прошлого года в несколько измененном виде. На Венском съезде Австрийской социал-демократической партии, происходившем 2-6 ноября нового стиля 1901 года, была принята новая партийная программа взамен старой, Гейнфельдской программы, 1888 год. В проекте новой программы, подготовленном специальной комиссией Адлер и другие, по поручению Брюнского съезда 1899 года, были сделаны серьезные уступки бернштейнианству, что вызвало ряд критических замечаний. В частности, Каутский в статье «Пересмотр программы австрийской социал-демократии», опубликованной в журнале «Die Neue Zeit», 1901-1902 год, номер 3, высказался за сохранение принципиальной части Гейнфельдской программы, как более полно и правильно выражающее понимание социал-демократии общего хода исторического процесса и задач рабочего класса. Многие из наших ревизионистских критиков полагают, будто Маркс утверждал, что экономическое развитие и классовая борьба создают не только условия социалистического производства, но также и непосредственно порождают сознание, его необходимости. И вот эти критики возражают, что страна наиболее высокого капиталистического развития, Англия, всего более чужда этому сознанию. На основании проекта можно было бы думать, что этот якобы ортодоксальный марксистский взгляд, опровергаемый указанным способом, разделяет и комиссия, вырабатывавшая австрийскую программу. В проекте значится, чем более капиталистическое развитие увеличивает пролетариат, тем более он вынуждается и получает возможность вести борьбу против капитализма. Пролетариат приходит к сознанию возможности и необходимости социализма. В такой связи социалистическое сознание представляется необходимым непосредственным результатом пролетарской классовой борьбы. А это совершенно неверно. Разумеется, социализм как учение столь же коренится в современных экономических отношениях, как и классовая борьба пролетариата, столь же, как и это последнее, вытекает из борьбы против порождаемой капитализмом бедности и нищеты масс. Но социализм и классовая борьба возникают рядом одно с другим, а не одно из другого возникает при различных предпосылках. Современное социалистическое сознание может возникнуть только на основании глубокого научного знания. В самом деле, современная экономическая наука настолько же является условием социалистического производства, как и современная, скажем, техника, а пролетариат при всем своем желании не может создать ни той, ни другой. Обе они возникают из современного общественного процесса. Носителем же науки является не пролетариат, а буржуазная интеллигенция. В головах отдельных членов этого слоя возник ведь и современный социализм, и ими уже был сообщен выдающимся по своему умственному развитию пролетариям, которые затем вносят его в классовую борьбу пролетариата там, где это допускает условия. Таким образом, социалистическое сознание есть нечто извне внесенное в классовую борьбу пролетариата, а не нечто стихийно из нее возникшее. Соответственно этому старая Гейнфельдская программа и говорила совершенно справедливо, что задачей социал-демократии является внесение в пролетариат, буквально наполнение пролетариата, сознание его положения и сознание его задачи. В этом не было бы надобности, если бы это сознание само собой проистекало из классовой борьбы. Новый же проект перенял это положение из старой программы и пришил его к выше приведенному положению. Но это совершенно прервало ход мысли. Раз осамостоятельной самими рабочими массами в самом ходе их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос стоит только так – буржуазная или социалистическая идеология? Это не значит, конечно, что рабочие не участвуют в этой выработке. Но они участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов, участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в большей или меньшей степени удается владеть знанием своего века и двигать вперед это знание. А чтобы рабочим чаще удавалось это, для этого необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности рабочих вообще. Для этого необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно суженные рамки литературы для рабочих, а учились бы овладевать все больше и больше общей литературой. Вернее, даже было бы сказать, вместо «замыкались» были замыкаемы, потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что пишут, и для интеллигенции, и только некоторые плохие интеллигенты думают, что для рабочих достаточно рассказывать о фабричных порядках и пережевывать давно известное. Середины тут нет, ибо никакой третьей идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии. Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной. Толкуют о стихийности. Но стихийное развитие рабочего движения идет именно к подчинению его буржуазной идеологии, идет именно по программе кредо, ибо стихийное рабочее движение есть третьюнионизм. Есть nur Gewerkschaftlerei, а третьюнионизм означает как раз идейное порабощение рабочих буржуазии. Поэтому наша задача, задача социал-демократии, состоит в борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочие движения с этого стихийного стремления третьюнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии.